Дорогие братья и сестры, вы, наверное, помните вот из Евангелий вот такие вот истории, их несколько историй о повествовании жизни нашего Господа, которые можно объединить вот под таким вот заголовком, это «Встречи с Иисусом». Таких историй несколько, где отдельные люди при самых различных обстоятельствах, лицом к лицу, они встречались с Господом. Иоанн Креститель, Нафанаил, Понтий Пилат, женщина у колодца. Вы, наверное, помните, что каждая из этих встреч не оставляла жизнь человека без изменения. Это меняло в корне жизнь человека, меняло навсегда. Самыми различными путями Господь говорил вот с этими людьми, с теми, кого Он когда-то встречал. И вот так вот, читая со стороны, мы можем с вами наблюдать и, может быть, вот научиться чему-то у Господа, а может быть, где-то мы с вами замечаем и себя на месте тех людей, с которыми говорил наш Господь. Через изучение этих встреч мы можем с вами лучше узнать Господа. И очень часто мы лучше с вами узнаем и себя, не так ли? Кто мы и затем, кто мы в Господе? Отрывок, который сегодня мы с вами будем изучать, он известен под следующим названием «Женщина, взятая в прелюбодеянь». «Женщина, взятая в прелюбодеянь». Я думаю, вы вспоминаете, этот отрывок записан в Евангелии от Иоанна, 8 глава. Давайте мы прочитаем эту историю. Евангелие от Иоанна, 8 глава. Вот в моей Библии это 111 страница. Иисус же пошел на гору Илионскую, а утром опять пришел в храм. И весь народ шел к нему, он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись, не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Ну, дорогие братья и сестры, мы вот посмотрим на эту историю, и нам очень интересно будет, скорее всего, вот чему-то научиться от нашего Господа. Да, вот история сама говорит о женщине, которая была в грехе. И вот мы с вами можем увидеть нашего Спасителя, который показывает, открывает какое-то отношение к этой женщине. Но вот очень интересно вот в первую очередь вот как-то попытаться ответить на вопрос: «Господи, сколько у тебя мудрости? И где ты берешь эту мудрость?» Посмотрите, пожалуйста, первый стих. Иисус же пошел на гору Илионскую. Знаете, я помню, когда мы учились вот в библейском колледже, нас всегда вот учили внимательно читать Священное Писание. И учили и говорили, что есть маленькие детали, которые, знаете, открывают особые интересные оттенки. И вот если пропустить, если не заметить эту деталь, то некоторые вопросы в изучении библейского текста, они остаются неосвещенными. А вы знаете, вот в русском языке, как и в другом языке, есть такие части речи, которые соединяют предложения, а мы их с вами называем союзы. И вот в первом стихе есть такой интересный союз: «Иисус же пошел на гору Илионскую». То есть вот этот вот союз «же», он сразу должен нас с вами отправить в повествование выше или в предыдущую главу. Посмотрите, чем заканчивается 7 глава. «И разошлись все по домам. Иисус же пошел на гору Илионскую». То есть вот повествование, евангелист открывает для нас с вами противопоставление одной группы людей тому, что делал наш Господь. Дело в том, что, братья и сестры, вот, допустим, древний текст книг Ветхого Завета, он не имел делений на главы и стихи. И вот очень рано, так вот предполагают, что даже после Вавилонского пления, именно для богослужения текст Ветхого Завета был разделен на главы и на стихи. Точно так вот и послание Нового Завета, когда писал Иоанн, у него не было глав, у него не было стихов, оно писались, были написаны как единое целое. И вот точно так, как когда-то книги Ветхого Завета, книги Нового Завета были разделены на главы, и это было сделано, можете себе представить, аж в 13 веке. То есть не сразу, читая Священное Писание, люди читали по главам и по стихам. То есть они читали как книгу, которая не имела ни глав, а ни стихов. И вот именно из-за этого мы с вами понимаем и видим, что вот деление Библии на главы и стихи не всегда логично. Вы знаете, вот от этого уже очень поздно отказываться, потому что столько много комментариев, столько много книг имеют все вот эти вот ссылки. Но при изучении это всегда полезно не обращать внимания на номера стихов и на главы. Вот здесь мы с вами это очень хорошо замечаем. То есть повествование 7 главы, оно не заканчивается, оно продолжается. И вот знаете, вот очень интересно посмотреть две группы людей. Одна группа людей, которые пошли по домам после обсуждения личности Господа. О Христе сказано, что Он пошел на гору Елеонскую. Это большой-большой ответ на вопрос о том, где Господь брал мудрость, чтобы вот так вот решать очень сложные вопросы жизни человека. Давайте посмотрим, о чем говорит нам Писание дальше. Вот во втором стихе написано, что утром Он опять пришел в храм. Ну вот опять небольшой оттенок, небольшая деталь. Если вы пользуетесь параллельной Библией, у вас есть вот возможность читать Библию в одно время на русском, на английском языке, то вы заметите, что вот в английском языке отмечается этот оттенок. Время, когда Господь утром пришел в этот храм. Я думаю, большинство библейских переводов на английском языке, они говорят, что это было раннее утро. То есть не просто утром Господь пришел в храм, а Господь пришел рано утром. А вы знаете, Священное Писание отмечает вот слова самого Господа, в которых мы с вами видим, как Он сильно дорожил временем. Он этого времени не терял. Помните Его слова: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить Его дело». Конечно, это большой пример и для нас с вами, но правильно распоряжаться своим временем. А между прочим, братья и сестры, один из аспектов мудрости в Священном Писании, он заключается именно в этом. Кого можно назвать мудрым, какого человека можно назвать мудрым? Человек, который правильно пользуется временем. Научи нас так счислять дни наши, чтобы приобрести сердце мудрое. То есть время и мудрость в Священном Писании, они идут вместе. Вы знаете, если говорить о раннем утре, в Священном Писании есть еще один похожий стих уже из жизни другого человека, из жизни Иеремии. Вот когда-то он обратился к израильскому народу со следующими словами. «От 13-го года Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, до сегодня, вот уже 23 года было ко мне слово Господне, и я с раннего утра говорил вам, и вы не слушали». А представьте себе вот жизнь Иеремии. 23 года с раннего утра Иеремия говорил людям. То есть самое первое, что люди слышали, посещая храм рано утром, как во время Иеремии, так и во время Иисуса, это было Слово Господне. С самого раннего утра, когда люди приходили в храм, во время Иеремии они слышали Слово Господне. Когда Господь был на земле, это было то же самое. Итак, ночью Господь проводит на горе, а с раннего утра написано, что Он учит людей в храме, которые приходили и слушали Его также. А в этот же самый момент появляется группа людей, вот о которых здесь написано, что это книжники и фарисеи. Ну, мы с вами очень часто читаем об этих людях в Священном Писании, не так ли? Книжники – это ученые. Очень часто Священное Писание называет их законниками. Почему? А потому что они были специалистами. Они были специалистами в изучении и толковании Божьего закона. Фарисеи – это немножко другая группа людей. Это уже партия, как религиозная, так и политическая партия. Вы знаете, вот так вот в переводе вот прослеживают и говорят, что слово «фарисей» имеет следующее значение – обособленный. То есть это была особая группа людей, которые очень тщательно следили за тем, чтобы исполнялся закон Моисея. А между прочим, братья и сестры, вот в основе современного иудаизма преимущественно и лежат вот эти вот традиции фарисеев. То есть это было вот такое вот сильное-сильное учение. И здесь во дворе храма происходит встреча. Встреча сначала книжников и фарисеев с Господом, которые привели женщину, о которой текст говорит, что ее взяли в прелюбодеяние. Ну, прелюбодеяние – это вот такое слово, которым определяется нарушение супружеской верности мужем или женой. Вот точно так же какая-то внебрачная любовная связь, она называется этим словом прелюбодеяние. Если вы помните, 7 из 10 заповедей звучит именно так: «не прелюбодействуй». То есть этой заповедью Господь защищает и охраняет брак человека. А вы знаете, вот у фарисеев, вот так вот говорят, действительно было такое очень важное понимание и представление, что они, как обособленные, как отделенные люди, должны очищать землю от греха, и тогда придет Мессия. У них было такое понимание, у них была задача, что они должны очищать особенно Иерусалим от греха, и тогда придет Мессия. Вы знаете, вот со стороны, смотря на этих людей, может показаться, что они занимаются самым правильным делом, не так ли? Они нашли грешника и пытаются решить вопрос этого грешника. Знаете, вот если обратить внимание на детали вот этого текста, библейский текст говорит нам в первую очередь, что женщина была взята в прелюбодеяние. Вот давайте мы попробуем представить, ну, может быть, в какой-то мере, что могла переживать эта женщина, которую поставили посреди. А я думаю, прежде всего и больше всего ее сопровождало чувство позора и стыда. Не так ли? Оказаться посреди, в центре внимания, вот что наполняло ее сердце, это позор и вот это вот переживание суда, то есть внимание всех людей было на этой женщине. Я думаю, вы понимаете, что не всегда это очень легкий вопрос о том, как относиться к человеку, который по каким-то причинам впадает в грех. Знаете, вот перед нами интереснейшая библейская история, изучая которую мы с вами можем учиться от самого Господа. Дело в том, что, братья и сестры, мы с вами, как дети Нового Завета, призваны быть людьми, которые проявляют дух сострадания. Мы с вами в первую очередь призваны быть людьми, которые проявляют дух сострадания. Согласитесь, братья и сестры, что гораздо легче проявить сострадание к праведному человеку, к праведному человеку, который совершил ошибку. Братья и сестры, намного сложнее проявить сострадание к злому. Вам не кажется, братья и сестры, что мы всегда хотим жалеть тех, мы не всегда хотим жалеть тех, кто совершает грубые грехи? Это интереснейшая история, с которой мы с вами можем научиться у Господа отношению к согрешившему человеку. А в отношении этой женщины, вообще вот в этом библейском отрывке есть очень интересный вопрос. И очень важный вопрос. Вот где мужчина, который был замешан в этом же самом грехе? А дело в том, что вот эти вот люди, они ссылаются на закон Моисея. И в 5 стихе они говорят, что Моисей заповедовал нам побивать таких камнями. А действительно, вот закон Моисея, он имел несколько таких преступлений, которые должны были наказываться высшей мерой наказания. И грех прелюбодеяния в израильском законе, он должен был караться высшей мерой наказания. Но наказывать необходимо было и мужчину, и женщину. Вот закон говорит следующее: обоих их приведите к воротам того города и побейте их камнями до смерти. В нашем случае мы видим, что мужчины не было рядом. И опять, братья и сестры, вот поскольку текст Писания не говорит нам об этом, нам остается только догадываться и задавать вопросы. Но все же давайте мы попробуем задать несколько вопросов, что могло случиться с мужчиной. А может быть, мужчина убежал? Может быть, и такое. А может быть, эта женщина стала жертвой пристрастия или несправедливого предпочтения книжников и фарисеев? А может быть, эти люди просто выделили вот женского партнера в качестве виновного в этом преступлении? Или вполне возможно, что человек был настолько значителен, что книжники и фарисеи не хотели, чтобы он оказался в беде? Это все для нас с вами останется только вопросами, поскольку текст Писания ничего не открывает нам именно об этом. Но мужчины не было рядом. Следующее очень интересное. Действительно ли эти люди так переживали об исполнении закона? Действительно ли закон Моисеев, чистота народа, чистота храма так беспокоила этих людей? Интересно, что очень часто Священное Писание говорит нам не только о людях, но и о мотивах человека. Знаете, это очень интересный библейский стих, который говорит о том, что Писание – это острый меч, который судит намерение человека. Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. То есть ничего доброго в намерениях этих людей не было. Есть еще один библейский текст, вы, наверное, помните, то же самое говорит нам об Иуде. То есть, когда вот женщина помазала Господа дорогим маслом, он первый начал переживать о том, что можно было бы продать и раздать нищим. Вы помните, точно так вот апостол Иоанн в этом же Евангелии отмечает и говорит, сказал это не потому, что заботился о нищих, а потому что он был вор, и имел при себе денежный ящик и ложил, что туда отпускали. Братья и сестры, это называется лицемерие. Это называется лицемерие. Это желание выдать себя тем, за то, чем ты не являешься, и при этом извлечь из этого определенную выгоду. Так было у Иуды, так было у людей нашего текста. А вот все, что им нужно было, это найти какое-то обвинение Иисуса. Но вот дело в том, что вот Палестина в то время находилась под игом Рима. И вот обычно только римляне, они оставляли за собой право, чтобы выносить смертную казнь или приводить в действие смертную казнь. Ну, допустим, если бы Христос сказал, что эту женщину нужно побить камнями, у этих людей было бы основание, ну, как заявить на Иисуса и сказать, что этот человек пытается нарушить законы Рима. А если бы Господь сказал, что эту женщину не нужно побивать камнями, точно так они бы обвинили его в нарушении закона. То есть мы с вами видим, братья и сестры, вот сколько мудрости нужно было в том, чтобы решить вот этот вот вопрос правильно. Что же делает наш Господь? Шестой стих. «Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания». Знаете, что интересно? Это единственное упоминание в Священном Писании, где Господь Иисус пишет что-либо. То есть из этого текста мы с вами видим и знаем, что Господь писал. Он был грамотным человеком, однако наш Господь не оставил ни автобиографии, ни одного послания, ни одного религиозного трактата. Конечно, один из больших вопросов из этой истории заключается и в следующем. А что же Господь писал на земле? И вот так вот провидением Божьим, братья и сестры, для нас это осталось сокрытым. Мы с вами не знаем. Точно так, как в вопросе с мужчиной, которого не было здесь в центре, нам остается только догадываться и быть очень осторожными в наших с вами выводах. Ну, я думаю, вы не один раз слышали разные предположения о том, что Господь мог писать на земле вот своим пальцем, перстом на земле храма. Есть очень много разных предположений, очень наивные предположения. Но вот позвольте поделиться одним из таких предположений, вот который, как мне кажется, он все-таки наталкивает на какие-то размышления. Мы можем предполагать, что написанное, оно было связано с окончательным ответом Иисуса. Тот, кто без греха, первым брось на нее камень. То есть вот то, что писал Господь, оно как-то было связано вот с тем, что Он сказал в этом предложении. А вы знаете, братья и сестры, как вот можно предполагать, Иисус, как Бог, который все знает, Он писал о грехах людей, которые пытались обвинить эту женщину. Иисус мог писать о грехах людей, которые пытались обвинять эту женщину. Можем предположить, что, допустим, он написал «вор» и взглянул на человека. Дальше, быть может, он написал «убийца» и взглянул на человека. Вы знаете, в этой истории есть еще одна немаловажная, интересная деталь. Дело в том, что закон требовал не только побить камнями согрешившего человека, но это в первую очередь должны были сделать свидетели. То есть, если вы оказались свидетелем вот такого преступления, которое карается смертной казнью, то в ваших руках у первого должен был оказаться камень. Вы самые первые должны были бросить вот именно камень в согрешившего человека. То есть мы опять делаем с вами предположение. Возможно, тогда Господь использовал написанное на земле, чтобы показать книжникам и фарисеям, что Он знал о случаях такого же греха, прелюбодеяния в их жизни. Но это только предположение, братья и сестры. Ну вот как мне кажется, они все-таки позволяют нам думать, что что-то похожее происходило. Но я думаю, вы уже замечаете, как вот эта вот история, она достигает своего накала, да, как вот эта вот встреча книжников, фарисеев, этой женщины, которая стоит посреди, они разговаривают, требуют от Иисуса ответа. Именно тогда, когда растет напряжение, и Господа продолжает спрашивать, Писание говорит нам о реакции Господа. Что Господь сделал и что Господь ответил? 7 стих. «Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им, кто из вас без греха первый бросит на нее камень? И опять, наклонившись низко, писал на земле». Обратите внимание, братья и сестры, вот сколько мудрости у Господа. Мы с вами сказали, что если бы он сказал побить камнями, да, его обвинили перед римлянами. Если бы сказал не побивать камнями, да, сказали бы, что он нарушил закон. Обратите внимание, как в первую очередь Господь относится к закону. Он говорит, что закон нужно исполнить. Господь говорит, что закон нужно исполнить. Ничего неправильного не было в законе Божьем. И то, что Господь сказал тысячи лет назад, оставалось истиной. Во время Господа Господь говорит, камень нужно бросить. Посмотрите, Он проверяет тех людей, которые были готовы это сделать. Из них не было ни одного, кто бы был достоин бросить на нее камень. И мы с вами понимаем, братья и сестры, не было ни одного, кроме Него, не так ли? Ни одного, кроме Господа, кто мог бы бросить на нее камень. Знаете, братья и сестры, вот этот отрывок, это не один только из тех случаев, где можно заметить глубину мудрости нашего Господа. А знаете, о чем это говорит нам с вами? Вот у нас в жизни могут быть самые запутанные ситуации. Мы можем встретиться с чем-то очень непонятным для нашей жизни. Братья и сестры, мы должны знать, нет таких ситуаций, в которых бы Господь не смог разобраться. Нет таких ситуаций, в которых бы Господь не мог разобраться. Он все может и сегодня. А с другой стороны, посмотрите на силу слов нашего Господа. Молчаливо вот эти вот люди подтвердили, что никто из них не был достоин привести в исполнение вот этот вот приговор. Молчаливо эти люди подтвердили, что никто из них не достоин. В этом сила слов нашего Господа. Все меняется. А пришли с камнями в руках, уходят обличаемые совестью. Ну, как мы с вами сказали, братья и сестры, вот в этой истории для нас с вами открывается подход для отношения друг с другом. Вот, допустим, мы с вами члены церкви, и иногда нам приходится решать вопросы от человека, который согрешил, не так ли? Братья и сестры, вот мы с вами можем научиться следующему, что никогда мы не сможем решить проблему греха человека, когда у нас в руках камни. Мы не сможем с вами решить проблему греха в жизни человека, когда у нас в руках камни. Мы не сможем с вами решить проблему греха в жизни человека до тех пор, пока мы не осознаем и поймем, что в действительности мы-то с вами ничем не лучше человека, которого мы собираемся судить. В действительности мы с вами ничем не лучше человека, которого мы с вами собираемся судить. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Братья и сестры, вы можете себе представить, что во всем этом отрывке, во всей этой истории есть только два слова, которые сказала женщина. Это очень интересные слова. «Никто, Господи». А кроме этого, братья и сестры, во всей этой истории есть только одно единственное обращение к женщине. Фарисеи ничего не спрашивали у этой женщины. Книжники ничего не спрашивали у этой женщины. Первым обратился к женщине Господь. Братья и сестры, вот опять мы с вами учимся у Господа отношению к согрешившему человеку или отношению к вопросу греха в жизни человека. С чего начинает свой разговор Господь? Судит ли Он ее в первую очередь за грех? Посмотрите, какие слова. Где твои обвинители? Никто не обвинил тебя. Знаете, братья и сестры, ничего Господь не говорит о грехе этой женщины. Вот такой вот ответ нашего Господа, он отражает именно сострадание Иисуса грешникам. И еще раз подтверждает для нас с вами Священное Писание, что Бог не послал в мир Сына Своего, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Закон дан через Моисея, благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Вы знаете, братья и сестры, вот пока Господь не пришел во второй раз, возвещается Евангелие, или возвещается не осуждение греха, а возвещается призыв грешника и прощение греха. Пока Господь не пришел во второй раз, братья и сестры, возвещается Евангелие, благая весть, добрая весть. Это не осуждение греха, а призыв грешника и прощение греха. Вот читаем мы с вами, видим, что Иисус Христос принимает грешников во имя Бога, и Его воля не судить, а спасать. С другой стороны, мы вот с вами уже делаем выводы перед нашей молитвой. Посмотрите, братья и сестры, средство освобождения для новой жизни – это слово прощение. Средство для освобождения, для новой жизни – это слово прощение. Благодать Господня по определению навсегда не заслужена. Именно в этой истории, братья и сестры, мы это видим в самом большом проявлении. Интересно, что вот женщина назвала Иисуса Господом. Вы знаете, вот опять вот люди, которые изучают язык оригинала, они говорят, что это слово, которое имеет широкий диапазон возможных значений. То есть вполне возможно, этим же словом можно было просто с уважением обратиться к человеку. Сегодня мы бы сказали «Господин». А мы с вами можем опять делать предположение, что может быть, и это, скорее всего, по милости Господней, глаза этой женщины были открыты. Глаза этой женщины были открыты, чтобы понять, что она в присутствии Господа, который вот здесь искупил уже ее душу. И в ответ она услышала самые прекрасные слова от Бога, не так ли? «Я не осуждаю тебя». А по-человечески очень трудно смотреть вот на эту историю и вот, ну, вынести именно такое вот решение. Именно вот такие вот слова, но слова звучат от Господа. Он это сказал. Я не осуждаю тебя. Очень часто, братья и сестры, очень важно связать вот эти вот слова с тем, что происходит в нашем обращении к Богу. Потому что каждый из нас к Богу приходит, как эта женщина, не так ли? Виновные, стыдящиеся, выставленные. Но Господь Иисус Христос одевает нас с вами покровом своей праведности, покрывая нашу наготу и позор, и говорит нам с вами: «Я не осуждаю тебя». Братья и сестры, средство освобождения для новой жизни – это слово прощение. Но очень важно понимать, что Господь сказал не только это для этой женщины. Следует отметить, что хотя Иисус Христос отказался осуждать эту женщину, Он не потворствовал ее греху. Он сказал следующие слова: «Иди и впредь не греши». То есть, другими словами, Господь говорит этой женщине: «Не делай этого больше». Вот в своем прощении не греши больше, больше этого не делай. Поэтому те, кто прощены, братья и сестры, должны с радостью отложить прежние греховные пути и ходить в обновленной жизни. Помните, что говорит нам Писание: оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Между прочим, это тоже один из фундаментальных принципов Евангелия. Освобождение от жизни, противоречащей воле Бога, всегда связано с последующей жизнью по воле Бога. Благодать прощения, она всегда сопровождается благодатью обновленной жизни через действие Духа Святого. И это также Евангелие. Братья и сестры, Бог помогает нам жить свято в этом мире. Будем за это благодарны. Аминь. Я приглашаю вас к молитве, к желанию помолиться. Пожалуйста, помолитесь.